Діалоги про культуру.
Вітаю слухачоў Радіо Культура. Сёння з вами працює наша творчая команда. Гэта гукарэжысёр Тетяна Василькова, оператор відэа Марія Козлова, вядучая Ксенія Сітнік. Днямі адбылася 4-та міжнародная канферэнцыя «Мастацтва і сучасны горад». Яна праходзіла 23 і 24 сакавіка на базе музея гісторыі горада Мінска, менавіта ў мастацкай галерэі імя Міхаіла Савіцкага. І вось па гарачых слядах гэтай неверагодна важнай і цікавай канферэнцыі, на якую імкнуцца ўсе трапіць, і на шчасце у многіх атрымліваецца, мы сустракаем з нашымі сённяшнімі гасцямі. Гэта доктар філасофскіх навук, кандыдат архітэктуры, загадчык кафедры мастацтвазнаўства і дызайну асяроддзя факультэта сацыякультурных камунікацый Белдзяржуніверсітэта Ігар Духан і прафесар кафедры мастацтвазнаўства і дызайну асяроддзя факультэта сацыякультурных камунікацый Белдзяржуніверсітэта доктар мастацтвазнаўства Ольга Бажэнава. Ігар Николаевич, Ольга Дмитриевна, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос, который сам собой напрашивается, довольны ли вы тем, как прошла конференция в этом году? Она проходит вот уже четвертый раз и параллельно с выставкой. Как впечатление?
Как впечатление?
Ну, замечательное впечатление, потому что это был очень важный выставочный зал Минска, в центре Минска. Ирина, выставка показала самых лучших преподавателей, преподавателей, которые составляют ядро белорусского искусства. Рядом с ними учеников, что тоже очень важно. Ну и, соответственно, конференция, которая позволила, ну, в течение нескольких дней к этой выставке обращаться, обсуждать ее на разных уровнях. То есть это было очень важно все. Ну и этому всему предшествовала, конечно, большая подготовка. Ну вот, в частности, Игорь Николаевич, если бы он начал рассказывать, это, наверное, ни эфира не хватило, ни недели, ни месяца. Потому что это такая ювелирная работа. Люди, произведения, экспозиция на этом втором этаже музея города.
Я немного сориентирую наших слушателей, чтобы представляли, о чем была конференция. Наверное, будет проще по отделам представить. В частности, вот были представлены секции «Урбанистика и культурные ландшафты», «Урбанистика, культура и искусство». Второй день знаковый был особенно, потому что это была секция «Преодолевая границы культур» к юбилею профессора, доктора искусствоведения Ольги Дмитриевны Бажэновой. И, в частности, один из докладов был посвящен радиолевистике в ваших исследованиях. Игорь Николаевич, как вы оцениваете работу конференции? Потому что действительно был очень широкий простор тем, очень большое количество желающих попасть на конференцию. Удалось ли все успеть? Я полагаю, что, наверное, не все, и остался задел идеи на следующий год.
Ну, да, все успеть невозможно. Мы, в общем, достаточно серьезно относимся к подобным сюжетам, поэтому здесь из 60, даже более заявок, которые мы получили, мы отобрали примерно 30, но 30 были, конечно же, заявки исключительно интересные. Думаю, все, кто присутствовал на конференции, это почти чувствовали. А я только хочу сказать, что организаторами конференции был, конечно, наш, по сути, уже родной музей города Минска, с которым вместе мы проводим очень многие проекты. Ну, основным организатором все же был Белорусский государственный университет, кафедра искусств и средового дизайна факультета социокультурных коммуникаций. То есть мы и наши профессора и преподаватели как раз представили выставку, выставку своих работ, которая сопровождалась, как Ольга Дмитриевна уже сказала, работами студентов. И я очень советую эту выставку посмотреть, она еще 2 недели. Вы увидите, ну, совершенно новое видение городской среды, которую демонстрируют наши юные питомцы. Ну и классики, такие как Рачковская и другие. Наряду с университетом, с организаторами и соучастниками этого действа были Государственный институт искусствознания, Министерство культуры Российской Федерации, Москва, и Международная академия архитектуры, ее московское отделение и ее Белорусский академический центр. Поэтому вот это основные организаторы. Ну и, конечно, это конференция, которая требовала и напряжения духовного, душевного, и, конечно, ресурсов наряду с душевным напряжением. Поэтому мы чрезвычайно благодарны нашим, я бы не называл их спонсорами, потому что это замечательные компании, занимающиеся тонким, эфемерным, изящным искусством, дизайном, архитектурой. В общем, наши партнеры, которые помогли нам на хорошем техническом уровне реализовать многие экспозиционные и технические сюжеты. Это, в первую очередь, наш давний партнер институт «Минскгражданпроект», я думаю, лидер современного проектирования в стране. Это компания «Мегафорд», это лучшая европейская и китайская мебель, которая сегодня в Беларуси. Это компания «Примагата», руководитель этой компании Ирина Шевцова сделала презентацию того, что они делают сейчас. Ну вот это филигранная декоративная работа в интерьере, в мебели, работа, сопоставимая с образцами вот такой тонкой филигранной работы с материалом, инкрустацией и другими вроде бы забытыми техниками, да, вот периода барокко, рококо, классицизма. Ну и это компания «Эко Декор», которая сегодня является лидером в области экологичных декоративных материалов в Беларуси. Поэтому мы, ну, вот таким, я бы сказал, широким фронтом реализовали эту конференцию. Мы очень признательны всем коллегам. А я думаю, конференция удалась. Почему бы и не удастся? Уже далеко не первый раз. Но каждая конференция – это определенное открытие, определенные неожиданные сюжеты. Поэтому здесь, например, среди таких открытий, очень интересных эпизодов, конечно, был доклад нашего московского коллеги и друга Георгия Никлевича, представителя Международной академии архитектуры, и одновременно это одно из ведущих архитектурных бюро Москвы. Доклад посвящен новой концепции Бреста. Да? Брест как Венеция. Вот Буг и вторая река, которая в Бресте, простите, забыл. И между ними создается такая сеть каналов. Это реально проработано на уровне гидротехнологий. И вот эти каналы становятся зоной нового жилья. Это замечательное, гуманистичное, современное решение города. Вот он представил этот проект, рассказал совершенно новый проект. Ну, кроме того, были очень ценные доклады. Например, вот своими соображениями поделился главный архитектор Минска Виктор Гучко, как он видит будущее города, что очень важно, потому что нам важно понимать такую как бы стратегическую официальную линию и, в общем, ну, предлагать какие-то свои сценарии. Ну и, конечно же, доклады наших выдающихся коллег, профессоров и минских, и московских, и петербургских. Поэтому я думаю, что при сохранении некого общего контекста конференции, конференция включала целый ряд чрезвычайно интересных открытий.
Я думаю, есть смысл сориентировать наших слушателей, как еще можно посмаковать итоги этой конференции. Вот вы, Игорь Николаевич, уже упомянули о том, что еще 2 недели в галерее Советского будет действовать выставка по итогам конференции. Это первый пункт. Для узкой научной аудитории будет доступен сборник научных статей.
Это для любой аудитории.
Но я хочу сориентировать, что...
Для самой широкой.
Для более широкой еще будут книги, которые приурочены были к выходу этой конференции. Можете рассказать о них?
Ну, давайте мы начнем с вечного, потому что меня невероятно импонирует ваш общий такой лозунг. Мы выбираем вечные каштовности. Мы все устали от темпоральных и оказиональных каштовностей.
Синтетических.
Ну, от текущих, да, потому что вечное все-таки оно сохраняется, да, когда мы имеем дело с городом, с дизайном, со средой, мы все же имеем дело во многом с вечными ценностями. И поэтому я бы хотел начать именно с книги, которая посвящена вечным ценностям, а потом перейти к книге, которая посвящена сиюминутным сюжетам. Книга, которая посвящена вечным ценностям, это книга профессора Ольги Дмитриевны Баженовой «Христос страдающий». Мне посчастливилось быть рецензентом, одним из рецензентов этой книги. Второй рецензент – выдающийся историк искусств профессор Марина Ильинична Сведерская, МГУ, имени Ломоносова, Москва. Вот, поэтому я внимательно прочитал книгу уже давно. Она вот только что вышла, она вышла накануне конференции. Ну и, конечно, эта книга – шаг и в отечественной науке, об искусстве и науке, о культуре. Ну, я думаю, не только в отечественной, а в такой, ну, говоря простым словом, общемировой. Потому что мы легко оперируем иконографически устойчивыми сюжетами. Да, и мы знаем их иконографические изводы. А здесь избран сюжет, который одновременно является и иконографическим сюжетом, и темой, и определенной такой в XIX веке философско-культурной, ну что ли, иллюстрации или стратегии. Это все в одном. Это позволяет увидеть, как тема страдающего Христа вообще становится квинтэссенцией различных этапов развития культуры. Поэтому я бы просто попросил Ольгу Дмитриевну сказать несколько слов о ее книге.
Книга о скульптуре страдающего Христа, что нас объединяет со всем миром. Очень долго Беларусь как бы сложно понималась в окружении, в контексте сопредельных территорий, территорий пограничных. А, значит, страдающий Христос стал тем материалом, который ясно показал, что, например, наши земли являлись началом очень многих культурных достижений России. В России не только около Москвы, но и дальше, потому что в книгу входит, например, глава о нижегородской скульптуре, и там эту скульптуру начинали белорусские мастера, которые приехали из Оршевы в Москву, и вот потом их пригласили, значит, выполнять большой иконостас, большого очень, значит, монастыря. И вот это вот, скажем так, сравнительное переживание, сравнительное изучение русско-белорусских связей, западноевропейских и белорусских связей позволяет понять сущность не просто, ну, скажем так, какого-то одного сюжета, а культуры в целом. Потому что вот этот вот самый страдающий Христос на первую выставку международную в Париже 1925 года был выбран как основной экспонат. То есть белорусские ученые 20-х годов, потом московские. Выставка готовилась очень серьезно. Академия была подключена наук к этой подготовке. И вот они выбирают из большинства экспонатов, которые предлагаются для показа страдающего Христа. И вот получилась такая очень интересная вещь. Беларусь оказалась таким средоточием идеи спасения срединного мира, который, в общем-то, переживая трагедию, мы же все время находимся на какой-то грани, называли нас пограничными, землей с пограничных крепостей, так мы и остались ведь ею. И вот, собственно, вот этот вот крестьянин, который всю христианин, это вот страдающий Христос. И в этом отношении, скажем так, вторым вот экспонатом, который был таким значимым на выставке в Париже, были слуцкие пояса. В общем, вот такие вот две точки. Слуцкие пояса мы уже оценили, а вот еще поднять идею, которая важна для нашей культуры в целом, Христа страдающего во всех ее аспектах. Потому что с этой темой начали работать книжники, то есть писать книги в 15 веке на белорусском языке, как об этом впервые написал Карский. Скульптура появилась очень рано. И самое интересное, что она до сих пор продолжает появляться у скульпторов. То есть вот книга как раз заканчивается работами современных мастеров. А когда я случайно так решила попробовать, а если они до сих пор где-то вот в таком повседневном использовании, оказалось, что в очень многих домах они стоят, маленькие скульптурки. То есть мы не просто в храмах их имели, они еще были такими евлогиями, памятью о чудотворных образах, которые защищали и которыми держалась Беларусь. Ну, то есть такая, на самом деле, тема ранее не рассматриваемая, поэтому я немножечко волновалась, как это будет все воспринято, потому что за 500 лет существования на наших землях этого образа, много с ним всяких историй происходило. Вот. Но они существовали во всех храмах всех конфессий, во всех вариантах и профессиональной резьбы, и народной резьбы. То есть это такая на сегодняшний день, как мне кажется, осевая тема белорусской культуры и с точки зрения формы, и с точки зрения содержания.
Тим, хто тільки долучився до хвалі радіокультури, я нагадаю, що сьогодні у нас у гостях доктор філософських наук, кандидат архітектури, загадчик кафедри мистецтвознавства і дизайну осяроддя факультету соціокультурних комунікацій Білдяршуніверситета Ігор Духан і професор з кафедри мистецтвознавства і дизайну осяроддя факультету соціокультурних комунікацій Білдяршуніверситета, доктор мистецтвознавства Ольга Баженова. Ми сьогодні зібралися, як обміркувати хоч крихту, наскільки це можливо на протягу полгодины выники 4-й международной конференции «Мастатство и сучасный город». Мы поразмовляли про некоторые темы, которые были представлены на этой конференции, а так само про книгу «Страдающий Христос» автора Ольги Дмитриевны Баженовой. И поскольку у нас еще впереди несколько тем, Игорь Николаевич, могу вас попросить тезисно сориентировать наших слушателей, с какими книгами, которые были приурочены к этой конференции, еще обязательно стоит познакомиться?
Ну, я не могу сказать обязательно. Обязательно это мы включаем для студентов, обязательно литература дополнительная. Можно познакомиться еще вот с этой книгой. Это в данном случае моя книжка, называется книга «Город возрожденный заново», но главный смысл – это творчество московских архитекторов, архитекторов Московской архитектурной школы в воссоздании Минска после Второй мировой войны. Я только хочу добавить к тому, что сказала Ольга Дмитриевна, что вот скоро вот книгу Ольги Дмитриевны «Христос страдающий» можно будет купить прежде всего в магазинах «Академкнига». С этой книгой, вот, которую я держу в руках, моей посложнее, я думаю, тоже можно будет, но она пока в Москве. Она издана по заказу московского правительства, но издана в сотрудничестве московского издательства и Минского, Минского издательства «Форум». Вот. И вот эта книга посвящена как раз тому, что было сделано в середине 20 века. В середине 20 века, благодаря такой очень яркой конгрегации и московских, и минских, и харьковских, и петербургских, ленинградских архитекторов, представлявших неоклассическую или даже конкретнее неоренессансную школу Ивана Владиславовича Желдовского, как правило, в Минске был создан фактически новый город. Это надо понимать. К этому можно относиться по-разному. Конечно, в Минске к тому времени, к 1944 году, сохранилось выдающееся историко-архитектурное наследие позднего Ренессанса, барокко и классицизма. Это не был пустой город, не был город, который вот так разрушен, что в нем ничего не сохранилось. Это наследие сохранилось. И поэтому создание нового города на базе вот исторического Минска, в контексте, конечно, того, что где-то 80% Минска было разрушено, было, определенной проблемой и вызовом. Надо понимать эту ситуацию. Я иногда слышал в последние годы такие вот своеобразные обвинения архитекторам, которые работали над восстановлением Минска, обвинения в том, что они как бы уничтожили старый Минск. То есть Минск вокруг высокого города, вокруг площади высокого города. Я бы это не сказал. Это немножко непрофессиональное видение. Многие из этих архитекторов, особенно Николай Колий, выдающийся московский урбанист, рафинированный, изысканный, академист, приехал сюда, например, вместе с комиссией по восстановлению Минска в 1944 году. И в его замечательной коллекции, которая сейчас находится в Музее архитектуры имени Щусева в Москве, есть замечательные зарисовки минской архитектуры барокко и очень точные записи. То есть, конечно же, коллеги, и Михаил Павлович Парусников, и Николай Коли, и Михаил Барщ, и другие, которые работали в Минске, это была эпоха неоклассического возрождения, да? Собственно, эта эпоха неоклассического возрождения охватывает всю отечественную архитектуру первой половины 20 века волнами. Нельзя сказать, что они вот это не заметили. Но, конечно, не заметили, но, конечно, задача была поставлена очень четко, жестко, создать новый город. И была разработана, прежде всего, Михаила Павловича Парусникова, была разработана блестящая концепция вот этой центральной триумфальной оси процессии. И мне кажется, задача и коллеги справились. И был создан не только новый город, был создан фактически последний неоклассический целостный ансамбль в истории мировой архитектуры. Фактически, таков проспект. Поэтому эта книжка посвящена вот этому событию, этому архитектурному и культурному сюжету. И она начинается со сравнения Москвы и Минска 20-30-х годов. Вот если Москва к 40-м подошла уже в процессе трансформации, ну, генеральный план Москвы 35-го года, потому что, если мы вспомним, Вальтер Беньямин, приехавший в Москву, 20-е годы, описывает Москву как русскую деревню. 35-й год, реализация сталинского генплана, Москва решительно модернизируется. Опять же, я сейчас не буду обсуждать негативные и позитивные аспекты. В Минске этого не произошло. Поэтому в Минске вот эта решительная модернизация произошла сразу после войны, но был создан новый неоклассический город, и это действительно уникальный такой эпизод. Поэтому в этой книге много архивных материалов, много материалов, которые публикуются впервые. Ну вот это кратко, точнее подробно. Извините.
Все в порядке.
Я могу добавить два слова, что над материалом книги, которая вышла, Игорь Николаевич работал несколько десятилетий. То есть это результат серьезного такого труда. И на самом деле, если проспект, ну и другие построенные в 50-х годах сооружения, мы всегда воспринимали как что-то такое, ну, особенно не точно сформулированными такими дефинициями, там, сталинский дизайн, да, сталинский ампир или еще что-то такое, то на самом деле книга открывает красоту в Минске. Как ее смотреть? А что значит смотреть хорошо? Если мы эти детали, эту красоту видим, значит, мы ощущаем любовь к городу. То есть вот эта вот проблема воспитания средой, она как раз вот в проспекте реализовалась. Песни же замечательные проспекту посвящены. И не потому, что он вот такой вот идеологически значимый, потому что он просто красивый. Мы возвращаемся во времена Ренессанса, античности, то, что является закрытым музейным показом.
Очень сложно выделить даже несколько буквально тем, таких вот ключевых, которые были во время конференции, которая вот прошла 23-24 марта. Ну, я только позволю себе немного так очертить, какие вот, в частности, были доклады. Это вот Игорь Николаевич, в частности, рассказывал про Эли Лисицкого, Бориса Школьникова, «Вращение города. Ваш доклад. Искусство Белоруссии в динамике парадигм искусства знания». Ольга Дмитриевна представляла доклад «Карл Кантер как теоретик, обгоняя время». И хочется особенно отметить, что на конференции присутствовал и сын Карла Кантера, это Владимир Кантер.
Выдающийся российский философ современный.
Да, он вот рассказывал о отце, Карл Кантер и дизайн был его доклад. Также был доклад «Древнерусское искусство между Византией и Западом. Визуальная репрезентация образа Небесного Иерусалима в архитектуре Беларуси». Если не ошибаюсь, было два доклада, которые были посвящены проблеме памяти в городской среде. И вот это действительно очень такой вот широкий диапазон тем, но звучало ли, может быть, как-то между строк проблема воспитания среды, как уже Ольга Дмитриевна сказала, о том, что действительно сейчас, может быть, уделяется недостаточно внимания тому, что вот пространство, среда, как вы уже сказали, вечная такая каштовность, она действительно мощный инструмент воспитания, и ей стоит уделять внимание, не стоит делать что-то примитивное, если мы хотим чего-то хорошего для будущих поколений, как бы примитивно, опять же, это не звучало.
А кто начнет, Ольга Дмитриевна, вы? Или...
Я думаю, Игорь Николаевич.
Да, спасибо за то, что такая ответственность на меня сейчас, это две минуты у меня, да, за то, что на меня такая ответственность свалилась. Значит, мы продолжаем придерживаться все же понимания того, что средовое видение, средовое проектирование, средовой дизайн – это одна из основных парадигм, один из основных принципов формирования и города, и жилища, и вообще, да. Об этом можно долго говорить. Наши аспиранты вот представили свои замечательные доклады по методологии средового видения. Средовой дизайн не исчез. Его расцвет был, конечно, на рубеже веков, но он продолжает быть одной из актуальных методологий. Это показывает и как с ним работают наши коллеги, ну, в частности, Паласма, Норберг Шульц и другие выдающиеся теоретики и практики средового дизайна. А почему средовой дизайн или средовое проектирование так существенны? Ну, по причине того, что любой фрагмент среды понимается как отображение всей средовой целостности. Поэтому фрагмент среды, который делает архитектор и дизайнер, отображает и контекст урбанистический, и искусство в целом, и культуру в целом. Поэтому средовой дизайн – это средовое проектирование, средовое видение – это такая вот как бы попытка аккумулировать искусство, культуру в неких фокусах, аккумулировать контекст, сжать контекст в некие предметно-пространственные фокусы. Вот. И этому было посвящено большинство сообщений, докладов, как это делать практически. И, конечно, среди этих докладов выделяется вот доклад, сделанный Ольгой Дмитриевной о Карле Кантере, и доклад Владимира Карловича Кантера, выдающегося российского философа, о своем отце. Дело в том, что Карл Кантер написал первую методологическую работу по теории дизайна и в СССР, да и вообще одну из первых работ в мире. И он сделал попытку все же определить дизайн не как технологическое средство, что было в большей мере в современных ему западных теориях, там Томмазо Мальдонадо и так далее, а определить дизайн как одну из таких форм моделирования мира. Карл Кантер – философ, выдающий философ. Поэтому это было открытие, мы давно забыли об этой книге, мы забыли об этом выдающемся теоретике. Ну и наряду с этим были и другие открытия конференции. Было очень интересное сообщение наших московских, петербургских коллег, например, о мотиве Александра Македонского в античной, средневековой культуре. Затем было очень интересное и очень продуктивное для исследований пространства доклад
Геннадий Александрович.
Доклад Натальи Зелезинской об одной фразе из Гамлета, которая обращена к Офелии, которую можно на русский язык перевести как «уходи в монастырь». И эта фраза...
Монастырь в Англии.
Да, которые были закрыты Тюдорами. В этом вся драматургия. И вот эта фраза фактически вскрывала целую систему пространственных отношений. Да, доклад, конечно, Геннадия Александровича Лаврентьева. Лаврентьев – это историк дизайна, выдающийся московский. Геннадия Александровича Лаврентьева, Академия искусств. Впервые стадиально анализирующие, как образ и небесного, и земного Иерусалима отображался в белорусской архитектуре. Ну, целый ряд других докладов, может, Ольга Дмитриевна о них тоже вспомнит.
Я боюсь, что нам придется для этого, даже не боюсь и надеюсь, что нам придется для этого встретиться еще раз. Почему бы не посмаковать итоги конференции как можно дольше? Спасибо большое, что сегодня нашли время и поделились с нами действительно такими жемчужинами интеллектуальными, которые были доступны, вот если бы вы к нам не пришли, только той аудитории, которая сосредоточилась тогда в художественной галерее имени Михаила Савицкого, а теперь вот как можно больше людей об этом услышали. Спасибо вам огромное. Я нагадаю слухачам Радио Культура, что сегодня до нас завітали доктор філософських наук, кандидат архітектури, загадчик кафедри мистецтвознавства і дизайну осяроддя факультету соціокультурних комунікацій БДУ Ігор Миколаевич Духан і професор кафедри мистецтвознавства і дизайну осяроддя факультету соціокультурних комунікацій Білтерш-університета, доктор мистецтвознавства Ольга Баженова. З вами працювала наша творча команда, гукорежисер Тетяна Василькова, оператор відео Марія Козлова і ведуча Ксенія Ситник. До нових зустріч!